Тема дня.
Здравствуйте, в студии Антон Арасланов. Сегодня будем говорить в ближайший час о том, откуда берутся террористы-одиночки и как с ними бороться. Естественно, мы говорим о том, что произошло в Сургуте. Но давайте для начала напомним.
Справка на радио «Комсомольская правда».
19 августа из Сургута начали поступать сообщения о том, что неизвестный устроил резню на улицах города. Мужчина с ножом нападал на прохожих и наносил им колото-резанные раны. Пока на место прибыли полицейские, преступник успел ранить 7 человек. Все они сейчас находятся в больнице, четверо в тяжелом состоянии. Самого нападавшего ликвидировали полицейские. Наряд ППС сделал предупредительный выстрел в воздух, но преступник продолжал вести себя агрессивно. Его застрелили на месте. В социальных сетях появились сообщения, что нападавших было несколько, они были в масках, вооружены ножами, топорами и даже огнестрельным оружием. Однако в полиции эти слухи опровергли. Спустя 7 часов Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России, взяла на себя ответственность за атаку в Сургуте. Тем не менее, многие эксперты и правоохранительные органы ставят под сомнение версию о теракте.
В студии Александр Коц, специальный корреспондент, военкор «Комсомольской правды». Саша, привет.
Добрый вечер.
Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, профессор Московского государственного лингвистического университета. Вечер добрый.
Добрый
Роман
вечер.
Анатольевич. И, естественно, мы вам, вас призываем участвовать в этом разговоре. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваше мнение, осуждение или вопросы нашим гостям милости просим. Давайте, собственно, с того, на чем закончилась эта справка о произошедшем в Сургуте, так все-таки теракт или нет?
Ну вот смотрите, когда я начал разбираться в этом деле, сразу всплывают несколько вещей, которые, ну, как мне кажется, может быть, Роман меня поправит, указывают на то, что это был теракт. Во-первых, ну, я по роду своей деятельности постоянно мониторю сайты, паблики и мессенджеры, каналы, ну, так называемых диванных террористов, которые обсуждают там, общаются, говорят, как
по сути, выполняешь джихад. Роль спецслужб.
Ну, я думаю, что спецслужбы тоже этим занимаются. Вот. И там часто публикуются пропагандистские ролики, ролики, методички, как действовать человеку, если он хочет помочь джихаду. И вот я обратил внимание на один из роликов, где на живом человеке показывают, как надо действовать ножом, если у тебя не хватает средств ума там, на что-то другое. И потом, после публикации на характера ранения жертв Сургуте, было видно, что он знал, куда бить. А затем, значит, говорилось о том, что после его ликвидации у него была обнаружена там символика Исламского государства. Это тоже как бы недвусмысленно намекает на то, что человек хотел совершить теракт. Появился видеоролик, там, правда, лицо скрыто маской, где, как утверждается, он приносит клятву халифу так называемого Исламского государства и говорит о том, что, ну, он отправляется вот на такую акцию. Собственно, все это, как мне кажется, указывает на то, что это такой же теракт, как были совершены там накануне буквально в финском Турку, и какие проходили в Гамбурге, там где еще, в Германии, во Франции.
Как быть с тем, что, с одной стороны, спецслужбы версию теракта не рассматривают как основную, с другой стороны, с тем, что ИГИЛ, напомню, запрещенная террористическая организация в России, берет на себя ответственность за то, что в Сургуте произошло, да, и тех специалистов, которые говорят, да, они сейчас любое событие, которое более-менее вызывает какой-то ажиотаж, будут на себя брать, несмотря на то, имели они к этому отношение или нет.
Ну, мне кажется, тут противоречие, конечно, присутствует, с одной стороны. С другой стороны, не хотят спецслужбы играть по правилам ИГИЛа. ИГИЛ заинтересован в том, чтобы каждый такой теракт считался именно терактом и был максимально распиарен. Это, конечно, их цель. Естественно, спецслужбы будут пытаться им в этом препятствовать. Не будут квалифицировать такие преступления, как теракты. Будут пытаться по возможности информацию замолчать. И, кстати, вот мы об одном случае прошлогоднем расскажем. Когда сделать это удалось, погибло 7 человек, но как теракт это не воспринимают люди. И напугать людей так не удалось. Поэтому встает вопрос, вот как в такой ситуации быть. Но, к сожалению, это действительно типичный теракт. Для самых таких тупых и неквалифицированных террористов вариант. То есть те, кто поумнее и пободрее, там действительно угоняют грузовики, делают бомбы, покупают оружие огнестрельное, даже в небольшие банды сбиваются. Но вот топор и нож – это для самых-самых таких низкоквалифицированных террористов.
Саш написал колонку на сайте «Комсомолки», она опубликована, о диванном терроризме, да, так называемом. Там, читаю комментарии, большое количество из них указывает на то, что, ну, люди напрямую пишут, какая разница, где это произошло, Сургутом или еще что-то. Неважно, неважно, кто это сделал, да. А на самом-то деле место имеет значение?
Ну, конечно, регион. Чем больше город, тем, естественно, больше шансов. Процент мусульман на это влияет, потому что в некоторых городах, в общем-то, очень низкий процент мусульман. В первую очередь, конечно, террористы из мусульман стараются вербовать людей. Там, с буддистов, из православных делать это гораздо сложнее. Если в населенном пункте 2000 человек, и все они там, допустим, старобрядцы, вероятность того, что кто-то там с ножом выбежит, равна нулю. В Ханты-Мансийском округе, да, высокий процент мусульман, они туда одновременно приехали с русскими, когда осваивали эти территории, там, в общем, коренные жители. Много среди них, к сожалению, экстремистов, в общем, многие оттуда уехали в тот же ИГИЛ, в общем-то, и Ханты-Мансийский округ, и Ямал-Ненецкий, Тюменская область, они все в зоне серьезного риска находятся, вот и коллеги писали про Новый Уренгой в свое время, в Нижневартовская репутация одно время была очень нехорошей.
Слушай, у тебя, по-моему, в колонке там какая-то цифра даже указывается.
Ну, это только в Новом Уренгой, да, на да, тот да, момент, новый, когда мы туда приехали, приверженцев ваххабизма было 1500 человек, это то, о чем официально знали местные спецслужбы. Вот насколько это вообще серьезно для, ну, так скажем, для российских северов?
Ну, это много, 1500 человек. Вот был в городе Радужный Ханты-Мансийского округа. Ну, в Уренгое это все-таки Ямал-Ненецкий. Сейчас ситуация там немного получше. Действительно, вставал вопрос, что ваххабитов там 200 человек, а силовиков всех разновидностей там 50. И не захватит ли вот эти 200 ваххабитов этот город, к которому ведет одна дорога? Вот, и не будет ли там повторен там, вариант Буденновска или Кизляра. Учения реально у нас проводились одно время, как вот вести себя в случае там, захвата террористами города не на Кавказе, на Северном. Но, слава богу, как-то стали с ними бороться, выдавливать, мечети закрывать и сносить ваххабитские. Получше стала ситуация. Нельзя сказать, что там народ не бдит, но их много. И вот эти террористы-одиночки – это самая сильная головная боль для спецслужб. Одиночек очень сложно поймать. Ну, это, кстати, видим на примере маньяков. Они в чем-то тоже террористы. Людей они пугали, да, в общем, изрядно. Вот ангарский маньяк, бицевский, Чикатило. Сколько они успели убить людей, прежде чем их вычислили. Была бы банда, поймали бы ее в разы быстрее.
И еще, ну, как мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь, то, что роднит вот таких серийных маньяков и тех, кого мы привыкли называть террористами и смертниками, это то, что и у тех появляются последователи, появляются те, кто, да, хотят подражать, или здесь это не играет уже никакой
роли? Знаете, у них много общего, но есть одна серьезная разница. Для маньяков сам процесс доставляет наслаждение, у них нет цели. У них нет цели, например, убить 200 человек и на этом успокоиться. Они будут убивать, им это доставляет им сексуальное наслаждение. У террористов есть цель – захват мирового господства, и теракты для них один из методов достижения этой цели, причем не единственный. У нас, как мы видим, есть и более худшие вещи. Например, террористы, которые захватили крупные территории там, в Сирии, в Ираке и других местах, перешли к террору. А террор позволяет убивать людей гораздо быстрее и больше, чем терроризм. То есть терроризм – это просто промежуточный метод их деятельности, не более того.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Также, естественно, наш WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Я бы сравнил террористов с раковым заболеванием. Читаю наш WhatsApp. Сначала эта клетка ведет себя как добропорядочная, исполняя все функции, но в один момент, получив сигнал, она начинает проявлять себя. Они объединяются в метастазы и начинают захватывать организм, постепенно его уничтожая. От этого есть лекарство, но, думаю, называть его не стоит. Пишет Макар. Расшифруйте, пожалуйста. А мы пока за время небольшой паузы подумаем, что же вы имели в виду. Я напомню, в студии радио «Комсомольская правда» Александр Кот, специальный корреспондент военкор «Комсомольской правды», Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета, и я, Антон Росланов. Мы продолжим разбираться в том, откуда берутся террористы-одиночки и как с ними бороться. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И мы так по касательной пока легонечко прошли по теме того, насколько важен регион. И, надеюсь, после небольшой паузы Роман Анатольевич нам обязательно расскажет, а какие регионы в этом смысле можно назвать горячие точки региона России. Естественно, именно об этом идет речь. Еще раз напомню, WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Буквально через пару минут мы вернемся. Не переключайтесь.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Еще раз здравствуйте. В студии Антон Арасланов, Александр Коц, спецкор «Комсомольской правды», Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Говорим сегодня о том, откуда берутся террористы-одиночки, как с ними бороться. Напомню, наш WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. И мы закончили предыдущую часть нашего эфира на чтении сообщения от Макара, который сравнивает, собственно, с раком распространения терроризма. А нам тут Роман Анатольевич, по секрету скажу, рассказал, что у него был такой... Что это?
Ну, даже литературный опыт.
Статья «Фельетон».
Да, когда нам, собственно, предлагали некоторые мои странные коллеги дружить с террористами, я предложил им сначала подружиться с раковыми опухолями, заключить договор, что, мол, они вот живут своей жизнью, организм не убивают, то тогда уже, так сказать, учитывая этот опыт, попробует договориться с террористами. Если получится, с раком договориться, ну, видимо, с террористами все получится. Пока как-то не очень.
А что касается регионов, да, вот можем какие-то регионы мы обозначить, вот которые горячие точки, где особо развита вот эта вот вербовка радикальных исламистов?
Ну, к сожалению, по всей стране это развито. У нас сейчас в самых удивительных местах ловят игиловцев. Вот в Иваново сейчас поймали вербовщика. Из Хабаровска один паренек русский группу хотел Джабхат ан-Нусру вывести. Сейчас посадили студентку из города Бердска Новосибирской области. Были случаи там в Минусинске. Один еврей из Тывы не так давно скончался в ИГИЛе, который, вот, так сказать, исхитрился туда как-то доехать. В общем, география практически вся страна. Ну, вот так, на Чукотке пока таких случаев нет. Там в Ненецком автономном округе эти регионы считаются абсолютно безопасными. А вот на Камчатке и в Калининграде игиловцев ловили. Вот на Камчатке был забавный случай, когда два местных гомосексуалисты пытались в ИГИЛ выехать, заработать деньги на операцию по смене пола. Вот самолеты их успели снять. Вот в Калининграде человек 5, наверное, по этой статье пошло. Вот. Так что, видите, к сожалению, вся страна. И особенно, конечно, это касается крупных городов. Конечно, это касается мест, где повышенная доля мусульман, поскольку, в первую очередь, как я еще раз говорю, в мусульманской среде ведет вербовка. И мечети нередко этими точками являются. Где-то борются с этими людьми очень жестко, как на Ямале и в Чечне особенно. Где-то, как в Саратовской области, вообще, как говорится, не обращают внимания на происходящее. Это сильно зависит от региона.
А раз мы об этом заговорили, то вспоминается еще одна история, в этот раз тверская. Мы дозвонились до корреспондента «Комсомолки» в Твери Василия Ходорева. Василий, приветствую.
Добрый вечер, коллеги.
Давай предысторию напомним этого 14-летнего парня, который умудрился бомбу собрать.
Вот, грустная история, на самом деле. Парень, ну вот вы сейчас обсуждали, парень, он просто был не из неблагополучной семьи, видимо, ему хотелось какого-то вот этого вот внимания. Он начал в интернете, видимо, натолкнулся вот на какие-то пропагандистские ролики, начал проникаться идеями радикального ислама, вот, и в конце концов дошел до того, что просто решил сам собрать бомбу и таки собрал ее с целью, чтобы взорвать отдел полиции в Твери, в городе. И как бы вершиной вот этим апофеозом своего, ну вот это вот, как он называл это, возмездием, он считал, что если он, ему получится убить какого-нибудь высокого полицейского начальника. Вот. Но тут ситуация такая прям очень печальная. У парня умер отец, мать была пьющая, бабушка там тоже. Вот, семья тяжелая, и вот он забросил школу, там проучился 7 классов, и в итоге в какой-то из моментов прозрения, видимо, может быть, протрезвения, мать ныне раскаяние накатила. Она купила парню ноутбук и модем, и вот... Вот это вот отсутствие какой-то, наверное, семейной там любви, ощущение того, что он нужен в семье, оно подтолкнуло его к тому, чтобы вот он проникся, ну, опять же, этими идеями. Он собрал какой-то невероятно обширный набор знаний, вот информацию о том, как собирать бомбу. Я вам скажу больше, он даже общался с считал своим, так сказать, кумиром так называемого Саида Бурятского. Это Александр Тихомиров, который в 2009 году, если вы помните страшную трагедию, это вот Невский экспресс завал у нас тоже в нашем регионе. То есть, ну, ориентировался...
А какова, судьба, какова судьба этого парня?
Судьба его печальна и показательна, то есть потом признали на суде, что он невменяем, и просто его отправили на психиатрическое лечение, ну, в психбольницу.
В смысле, он сейчас в психбольнице? Сейчас?
Да, да, вот. До сих пор, ну, вот сейчас уже сложно сказать его дальнейшую судьбу, но я думаю, что его лечение, как бы, оно вот продолжалось, это же был 2014 год, и если мы не ошибаемся... Вот, я думаю, что он до сих пор находится на обследовании и вряд ли выйдет еще в какое-то ближайшее время.
Это, собственно, понятно, Василий, спасибо большое. О том, террорист или психически нездоровый человек.
А давайте зададимся вопросом, а почему это взаимоисключающие понятия? Неужели только люди здоровые душевно могут становиться террористами? Почему мы все время это разделяем? У нас масса душевно больных людей в том же ИГИЛе. Там для многих душевно больных просто раздолье. Хочешь головы резать, там тебе деньги за это заплатят.
Нормальный человек не пойдет, не побежит по улице с ножом и пытаясь...
Нормальный человек и голову не будет отрезать.
Конечно. Нормальный человек в террористическую организацию не вступит. Они все в каком-то смысле ненормальные, но по нашему закону, по нашей психиатрической практике, они вполне даже нормальные. Вот та же няня, отрезавшая голову ребенку, у нас, конечно, не теракт совершила, она, конечно, душевно больная, но с точки зрения террористов прекраснейший, собственно, теракт, напугавший людей посильнее любого сургута.
Собственно, с точки зрения вот тех пропагандистов ИГИЛ, которые вот эти ролики, инструкции снимают и распространяют через мессенджеры среди молодежи, им же все равно, идейный джихадист, конечно, или псих-одиночка выйдет на улицу с ножом, это все равно для них результат, который они, естественно, себе занесут в актив. Тут я бы немножко еще все-таки наших ребят из Твери поправил, расставил некоторые акценты. Нельзя сказать, что человек, уходящий в ИГИЛ, это исключительно человек из плохой семьи, это человек, у которого было тяжелое детство.
Сразу несколько сообщений в WhatsApp пришло, что такое неблагополучная семья.
И который обделен был там каким-то вниманием. Давайте вспомним историю Варвары Карауловой, девочки из хорошей семьи, которая после того, как ее спасли от этого, еще и рецидив был.
Вот, Александр, я бы не согласился, что она из хорошей семьи. Семья как раз плохая и разбитая. У нас есть более красивая история, когда у нас целый доцент из Волгограда со всей семьей уехал в ИГИЛ. С детьми, с женой, дважды кандидат наук, сын известного еврейского профессора, такой Андрей Карасик. Пожалуйста, не единственный случай, когда, в принципе, у нас не только студенты туда ехали. Караулова, кстати, в данном случае ситуация не показательная. Она девица неумная и из семьи не очень хорошая. Но были и другие случаи. У нас же семьями во множестве люди туда уезжали. У нас сколько сейчас детей обнаружили в Ираке? Сколько нам сотен детей вот из этих семей надо потом оттуда возвращать? Что до Твери, ну, ребенок в 14 лет сделал рабочую бомбу. Если бы он ее не испытал, он вполне мог бы осуществить свой замысел преступный. У нас на самом деле и 7-летние террористы уже встречаются, то есть в том же Мосуле там навешивают взрывчатку на детей. А уж там 12-13 лет – это уже вещь совершенно стандартная. Вот, кстати, новая у нас угроза – дети-террористы, подростки-террористы. Так что, к сожалению, только случайно, как сразу, вы видите, сразу удается,
хочется,
да.
Сразу хочется переспросить, когда вы говорите «у нас», кого конкретно вы имеете в виду?
В России, как вы видите, да, у нас вот эти террористы-одиночки могут быть уже возраста и такого. И даже, наверное, моложе 14 лет, поскольку интернетом умеют пользоваться и 12, и 11-летние люди. И уж нож-то там, так сказать, добыть они тоже в состоянии. Вот это, конечно, кошмар для спецслужб, поскольку таких людей, как мы видим на примере Твери, только случайно удается остановить. Если бы он эту бомбу не испытал, ну, было бы все по-другому совсем.
Это к разговору о тех людях, которые говорят, что пакет Яровой нам не нужен. 8-800-200-97-02. Наш номер телефона прямого эфира. И WhatsApp Viber плюс 7-967-200-97-02. Ваши предложения, может быть, вы бывший силовик, может быть, вы сейчас какое-то отношение к органам имеете, как бороться с террористами-одиночками, как у нас это устроено, может быть, даже на условиях анонимности. Милости просим. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я по поводу мер по предотвращению всей этой ситуации. Есть краткосрочные и долгосрочные меры. Значит, по поводу краткосрочных мер. Во-первых, мы все очень толерантно относимся к исламу, в том числе и к террористическим его течениям. Вот говорили у парня этого, отец состоял на учете как человек, исповедующий радикальный ислам. Такие люди не должны стоять.
Это в Сургуте этот 19-летний парень, вы про него сейчас?
Да. Вот такие люди не должны стоять на учете, такие люди должны сидеть. Это во-первых. Во-вторых, у нас, я вот не верю, что чисто по интернету, без поддержки каких-то единомышленников, которые находятся тоже в России, можно вот так вырастить такого человека. Это действительно удел, наверное, психически больных исключительно людей. По-любому там какое-то окружение быть должно. У нас сейчас едут все подряд. И недавно, три года назад, я смотрел видеозапись в Ютубе, как в Москве у мечети на чисто русском языке товарищ рассказывал, что проповедь вел, что у нас Россия антиисламское государство, с которым надо бороться. Поэтому перекрыть максимально въезд различным пассажирам из ближнего зарубежья, а со своими как-нибудь сами разберемся. И из долгосрочных мер у нас общество капитализма не может предложить альтернативу идеологии вот подобной исламскому государству. Нам нужна идеология.
Понятно, услышали ваше мнение. Что по этому поводу думает Александр Коц и Роман Силантьев после короткой паузы. Впереди свежий выпуск новостей. Не переключайтесь.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Студия Антона Росланов, Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», Роман Силантьев. Говорим сегодня о том, откуда берутся террористы-одиночки и как с ними бороться. Наверняка вы все знаете, но напомню на всякий случай, 19 числа в Сургуте произошло ЧП, произошел теракт. 19-летний парень, который работал охранником универсама, нападал на людей, семеро, или по разным версиям 8, 7 или 8 человек, да, пострадали. Вот что с этим делом делать, что этому противопоставить? Поставить, если есть мнение по этому поводу, вы набираете номер телефона 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp Viber пишите плюс 7 967 200 ровно 9702. Тимофей из Липецка нам звонил и говорил о том, что надо всяческие препоны распространению исламу, так сказать, создавать. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, это не исламу надо препоны создавать. Ислам у нас
традиционно уважаемый религия. Да.
Да, ваххабизм надо запрещать, его сторонников надо из страны аккуратно выкидывать, прямо скажем, это самое гуманная мера. Вот у нас в Казахстане не так давно Назарбаев заявил, что все казахстанцы, вступившие в ИГИЛ, вне зависимости от причин вступления, обратно могут не возвращаться, ибо гражданство они уже потеряли. На мой взгляд, очень правильный шаг.
В Таджикистане такое же готово.
Да, вне зависимости от того, родился человек в Казахстане или приехал туда, получил гражданство, неплохо бы нам эти методики взять. Я вот часто работаю с сотрудниками ФСИНа, читаю лекции, знаю, что происходит у нас в местах заключения. Не просто бесполезно их сажать там на срок менее пожизненного, это еще и вредно. Они там занимаются вербовкой, и сажая там 100 ваххабитов, мы на выходе получаем в лучшем случае 150. И это создает огромные проблемы в местах заключения. Поэтому, так сказать, желательно...
А сажают же не только рядовых, да, участников, сажают и каких-то лидеров, там, муфтиев.
Ну,
это
бывает,
насколько,
да.
Насколько распространено?
Да, к сожалению, среди духовенства мусульманского. Вот у нас есть такой совет муфтиев России. 38 его духовных лиц были у нас привлечены к уголовной ответственности как экстремисты, террористы и наркоторговцы. За 15 лет последних.
15 лет?
Ну, и всего-то этой организации 20 лет, вот, можно сказать, за всю ее историю. Вот недавно у нас, например, в Белгороде посадили имама, который теракты готовился, арсенал создал. Воронежский главный имам вообще сбежал в Сирию, к террористам присоединился оттуда, шлет теперь воззвание. Вот. В Екатеринбурге сразу троих поймали в мечети, мечети вот пришлось закрыть. Вот в Ноябрьске вот Александр писал, что один товарищ готовил бомбу и взорвался, это как раз имам был в этой мечети. А из этой мечети у нас небезызвестный, кстати, землянка Анатолий вышел, палач ИГИЛа, ныне, слава богу, покойный. Поэтому, конечно, таких людей, как членов там банды ГТА, которые уже другая степень, то есть небольшие группы людей, но вот уже новый уровень террористов, но тем не менее их тоже сложно ловить, живым их, конечно, лучше не брать, поскольку никакого смысла в этом нет.
В этом смысле в Сургуте сработали как-то?
Да, в Сургуте сработали очень правильно, поскольку человек бы получил бы статью за покушение на убийство, за тяжкие телесные, отсидел бы там максимум там, лет 8, и с точно такими
причем
же взглядами…
Причем успел предупредительный дать, да, потом уже…
Правильно сделали, спасибо им за это. Банду ГТА тоже было надо расстрелять сразу. В общем, нет никакого смысла брать их живыми, ничего они не расскажут, особенно одиночки.
Но мне кажется, что радиослушатель, который вот этот вопрос задавал, он поднял еще одну тему. Это все-таки о приезжих из ближнего зарубежья. Если, я думаю, все заметили, что в последнее время все чаще вот эти ячейки, которые вскрывают спецслужбы, они состоят как раз из приезжих из Средней Азии. Мы, кстати, вот я уж не помню, по какому поводу этот был материал, мы с Романом знакомы давно, но мы как бы в каком-то из материалов совместных прогнозировали, что рано или поздно может начаться вот этот террор со стороны приезжих из Средней Азии, которых у нас очень много, и миграция это практически бесконтрольно. Вот с этим-то что делать?
Ну, это проблема, поскольку действительно вербуют у нас, как правильно уже заметили радиослушатели, не через интернет. Подавляющее большинство случаев вербовки – это через знакомых. Через родных, через близких, там отец, брат, двоюродный брат, там авторитетный друг во дворе, однокурсник и т.д. и т.п. В основном вовлекают так. Вот. Конечно, когда в каком-то землячестве в диаспоре заводится этот вербовщик, запросто он может охватить немало людей. Да, проблема. Вот давайте вспомним вот террориста-одиночку во Фрязино. Значит, середина июня 2016 года. Значит, 16, по-моему, июня, пожар на мебельной фабрике. Погибло 5 человек. На следующий день погибло 2 человека и 1 ранен. Это пошло как 2 преступления, там поджог и убийство 2 и более лиц. Но это все сделал один человек. Игиловец, таджик, сначала сжег свое рабочее место, затаился где-то ночью, взял нож и пошел на пруд, где уже, в общем-то, рыбаки с утра снасти свои раскидывали. Успел 2 зарезать, 3 ранить. Вот, пожалуйста, 7 трупов, в отличие от Сургута. 1 человек, тоже нож, тоже канистра с бензином. Ни взрывчатки, ни огнестрельного оружия. ИГИЛ, кстати, как ни странно, тоже за себя ответственность взяло за эти события. Но это как раз случай, когда не пошло это в народ, не было это воспринято как теракт, никто там чрезмерно не перепугался. В общем-то, можно похвалить как раз за такую контрпропаганду. То есть, не достиг этот теракт именно пропагандистской цели. Сейчас уже об этом сказать можно, поскольку, к сожалению, Сургут – это не последний такой случай. Я думаю, что случаев будет больше со временем.
Ну, давайте скажем о том, наверное, что исламское государство у себя там, ну, так скажем, на родине, на Ближнем Востоке стремительно теряет территории и влияние, и понятно, что оно стремится перенести эту войну на территорию своего противника. Мы это видим чуть ли не еженедельно в Европе, и вот то, что происходит в Европе и в Сургуте, это вещи одного порядка?
Да, это вещи одного порядка, они по площадям ведут пропаганду. В общем-то, на многих языках эта пропаганда ведется, и, так сказать, человек, что в Шотландии, что в Бельгии, что в Хабаровске, вполне может по одной схеме действовать. Благо, схема эта самая простая. ИГИЛовцы быстро поняли, кстати, я думаю, особенно после истории с Шарли Эбдо, что дешевый теракт быстрого приготовления, как я их называю, может эффект не меньше вызвать, чем атака там башен-близнецов. Вот расстрел Шарли Эбдо вызвал панику, там манифестации миллионные, лидеры там крупнейших государств съехались. И вот с этого момента они поняли, что там малыми силами можно добиваться того же. И это, в общем-то, печально, потому что раньше все-таки теракты готовились долго, большим количеством людей, и на любом этапе их можно было отловить. То обратите внимание, у нас часто ловят террористов, которые готовят бомбы. Чем больше людей в организации, тем больше времени требуется на подготовку, тем больше шансов их поймать. Оставляет это следы все в интернете, кто-то там предателем, как правило, оказывается. С одиночками все, к сожалению, не так. Они зачастую ни с кем могут не делиться своими намерениями. Ну, единственное, что все-таки, как правило, в соцсети они могут что-то выплеснуть, но это требует исключительных усилий по мониторингу интернета.
Кстати, за год у нас 40 предотвращенных терактов на территории России. Но это так, к слову, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Роман, здравствуйте. Но прежде чем мы с Романом поговорим, я прошу линии освободить для человека, чей номер телефона заканчивается на 69-69. Человек пытается к нам из Сургута дозвониться и рассказать про ситуацию там. 69-69, номер телефона на эти цифры заканчивается. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте. У исламских террористов идеология ислам. Если бы мы, русский народ, держась за идеологию православия, препятствовали им, значит, противостояли, то вспомните времена Александра Невского, Даниила Московского, святых благоверных князей с православным войском. Мы бы смели эту нечисть. Нам надо укреплять православие на Руси. И мы всю нечисть сметем. Всю.
Про эту идеологическую составляющую и Тимофей из Липецка, который звонил, нам говорил. А давайте Даниила услышим. Вот тот человек, который из Сургута нам пытается дозвониться. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас не в Сургуте нахожусь, совсем недавно оттуда приехал, осенью опять поеду. Жил я в Сургуте полгода примерно, да, поэтому свежим взглядом могу смотреть на вещи.
Так.
Смотрите, какая ситуация. Огромное количество женщин в хиджабах и невероятное количество именно людей, которые внешне копируют маджахедов, ваххабитов. То есть это не наши среднеполосные, так сказать, а просто небритые мальчики в красных мокасинах. Там реально маджахед. Я лично наблюдал одного товарища в Сургуте, который оргазмировал от видео Ахмад-Шах Масуда, который резал русских. Вот. Ну, вот серьезно, там действительно страшно бывает. И действительно они себя там чувствуют хозяевами. Вот с этим надо делать что-то.
Понятно, Даниил, спасибо большое. Ну, в общем, в одну и ту же точку, что называется, звонки.
Ну, могу напомнить, что и на нормальных мусульман там нападали. У них в Тьюганске был случай. Вот у меня знакомый есть имам из Покачей, у него ваххабиты сожгли гараж с машиной и самому смертью неоднократно угрожали. То есть, в общем-то, наши союзники, традиционные мусульмане, тоже местами чувствуют там себя невесело. Ну, хотя бы власти признают эту ситуацию и пытаются что-то сделать. Я говорю, есть регионы, где ничего не делают. Поэтому, да, ситуация такая. Богатые регионы с молодым населением, растущие регионы. Вот. Конечно, они привлекают такого рода людей. Регионы депрессивные привлекают их в гораздо меньшей степени. Ну, конечно, и крупные города, и Москва, и Питер, и Красноярск, и Екатеринбург тоже в самой, что ни на есть, зоне риска находятся.
День добрый. Родился и прожил 32 года в Новом Уренгое. Это я WhatsApp читаю. Удивительные вещи там происходят. Старожилы города знают, что еще при первой чеченской и второй кампаниях в больнице города проходили реабилитацию боевики. Мэр города в тот момент был Комарова Наталья Викторовна. По совместительству сожительствовала с чеченцем, ныне губернатором ХМАО Югры. С каждым годом в Новом Уренгое становится все тяжелее жить.
На самом деле, когда я был в Уренгое, мне кажется, это такой какой-то распространенный местный миф, но правда в том, что действительно в середине 90-х, с началом боевых действий в Чечне, туда поток людей, которые ехали, наверное, еще родственники там первой волны нефтяников, туда ехали отдохнуть от войны, они, работая, помогали людям, которые воевали в Чечне, помогали боевикам, помогали финансово, помогали, где-то их там прятали у себя. Такие случаи действительно были, вот мне рассказывали.
Ну, там долгое время возглавлял мечеть человек, который в Узбекистане был в розыск за терроризм объявлен. Получил как-то российское гражданство, натурализовался у нас, и хотя прокуратура задавалась вопросом, что у нас, в общем, террористы делают, ну, пока его какие-то по коммерческим делам не пристрелили, так, собственно, этой мечетью и управлял.
+7 967 200 ровно 9702. Наш WhatsApp и Viber спрашивают вас, читали ли вы статью об убийстве двух рыбаков в Подмосковье сторонником ИГИЛ?
Я думаю, мы только что рассказали про Фрязин. Это вот второй этап этой атаки игиловцев. Да. В интернете подробно все это расписано, можете почитать. Это никакие не сумасшедшие, это, в общем-то, типичный игиловец. Он и нападал на правоохранителей при задержании. То есть там, в общем, история печальная и показательная.
У нас ведь на самом деле история взаимодействия, взаимоотношений вообще, да, не первый далеко теракт, довольно большая в отношении этих террористов-одиночек. Но очень непонятно, почему столько времени прошло, и у нас нет до сих пор эффективной системы противопоставить что-то, и мы не можем.
Вы знаете, как еще раз говорю, очень сложно им что-то противопоставить. Это самая сложная вещь. Единственное, что мы можем сделать, сказать, один момент предусмотреть. У нас люди, вот эти одиночки, внимательно смотрят, естественно, интернет и стараются атаки свои серийно производить. Им даже не надо получать сигнал. Ну, вот, например, где-нибудь теракт в Финляндии, где-нибудь теракт в Питере. И тут же нападают на сотрудников ДПС в Астрахани. Они стараются серийность сделать. Поэтому после каждого такого нападения примерно час в МВД будет объявить тревогу и усилить патрули в других городах, потому что резко повышается вероятность атаки в других местах. То, что после Сургута ничего не произошло, это признак хороший, не так уж их и много.
Здесь точку с запятой ставим, это Роман Силантьев. После небольшой паузы продолжим говорить, что же с этим делать, с террористами-одиночками. Не переключайтесь.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Тема дня.
В студии Антон Арасланов, Александр Коц, Роман Силантьев. Разбираемся в том, откуда берутся террористы-одиночки и как с ними бороться. У нас есть небольшая справка о самых громких терактах-одиночках. Давайте ее услышим, а после продолжим наш разговор.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Американец Тед Качинский, известный по прозвищу «Унабомбер». Выпускник Гарварда, он с 78 по 95 года отправил по почте 16 взрывных устройств. Адресатами посылок были университеты и авиакомпания. В результате погибли 3 человека, более 20 получили ранения. Качинский подготовил манифест и потребовал опубликовать его в прессе. Он объяснял, что с помощью взрывов хотел привлечь внимание к процессу утери человеком свободы. Виновником этого считал современные технологии. Отчасти Андерс Брейвик пошел по стопам Унабомбера. Манифест норвежца Брейвика, выложенный в интернете, повторяет целые фрагменты из текста американца. Напомню, Брейвик – организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь. В результате его терактов погибли 77 человек, 151 получил ранения. Массовое убийство в политехнической школе канадского города Монреале было совершено Марком Липином 6 декабря 1989-го. Якобы на фоне ненависти к феминизму он открыл огонь из карабина, в результате погибли 14 женщин. А в 2016-м в другом канадском городе Торонто полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке нападения на школу. Парень планировал совершить своего рода теракт как раз 27-ю годовщину трагедии в Монреале. При обыске у подростка нашли 2 меча, 4 ножа и стрелы.
Ну и последний случай в Сургуте произошедший. 19-летний парень Артур Гаджиев, чей родной отец последователь радикального ислама, порезал несколько человек. Об этом сегодня и говорим. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, что этому противопоставить, этим террористам, пишите в WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Так можно ли что-то противопоставить? Идеологию, православие, как предлагают наши радиослушатели.
Ну, с православием, слава богу, все в порядке. Мы все-таки террористов побеждаем, причем на их же территории. У нас, в общем, по соотношению потерь все очень неплохо. Там десятки тысяч, если верить Минобороны, мы их уже перебили и, надеюсь, еще больше перебьем. Это не так уж и плохо, тем более, что это не в наших домах соседних люди сидят, а примерно в одном месте, их, в общем-то, можно с воздуха бить. Так что, в общем-то, мы сейчас морально побеждаем этих товарищей, нам есть что противопоставить. Но это не означает полной победы, поскольку их много, и долго они у нас уже здесь сидят. Полностью эту проблему мы не решим. Боюсь, что она на десятилетия будет актуальна, особенно с одиночками. Однако мы можем уменьшить шансы на такие теракты, просто сократив число людей, которые исповедуют эту идеологию. Надо создавать им наименее комфортные условия проживания в России. Лишать гражданства, выдавливать, заводить дела, вот как сделали в Новом Уренгое. Просто выдавили весь этот ваххабитский актив за пределы города. Кто-то уехал в Турцию, кто-то в ИГИЛ. Ну, вот уехало более 100 человек из Тюменской области в ИГИЛ. И почти никто из них уже обратно не вернется. И слава богу, собственно. Вот эти 3500 россиян, которые туда уехали, сильно облегчили работу нашим правоохранителям. Еще там несколько десятков тысяч уехало там в Турцию, в Египет, в подобные места. Спасибо им за это. Сократили, в общем-то, давление, сократили питательную среду. И чем больше их будет уезжать, вот для того, кстати, нужны законопроекты Яровой и прочие законы, о запрете ваххабизма, думаю, рано или поздно все-таки закон будет, как можно больше этих людей должно покинуть нашу страну. И чем меньше их будет, тем меньше шансов на теракт.
8-800-200-97-02, наш номер телефона. Саш, прости, пожалуйста, давай Георгию дадим слово после тебя. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий на проводе. Георгий, конкретно можно говорить сколько угодно, но давайте так, руку на сердце положим. Все мы живем в многоквартирных домах. Вот те участковые, которые обслуживают территории, мне кажется, они плохо следят за вновь прибывающими из Средней Азии. Это первое. То есть, если это гнездо появляется осиное где-то, понятно, его не уничтожишь, но, по крайней мере, участковый должен поставить их на учет и о каждом прибывающем дать информацию в ФСБ.
Услышали. Спасибо, да, Георгий, спасибо за ваше предложение.
На самом деле, проблема уже другого характера, если учитывать, что у нас сегодня один участковый там на несколько кварталов бывает, до такого доходит, но это физически невозможно за всем следить. Что делать вот с этими диванными террористами? Я частенько захожу на все, во всякие чаты вот эти сторонников радикальных течений. Там в основном молодежь, причем молодежь такая очень ранняя, от 13 там, до, ну, вот как этот Гаджиев в Сургуте, там, до 19, до 20 лет. Иногда даже смешно читать их переписки. Вот. Но, тем не менее, это же вот такая среда, где культивируется вот этот культ терроризма, где обсуждаются формы борьбы с государственным строем и пропагандируется, собственно, сам терроризм.
Ну, надо их жестче репрессировать. Их периодически сажают, самых таких борзых товарищей, но их можно сажать и больше, действительно лишать гражданства за такие вещи, собственно, за призывы к террористической деятельности. Как мне кажется, в принципе, любое преступление террористической направленности уже может быть поводом для лишения гражданства. Не надо ждать, пока они придут в активную фазу. Да, их много, но все они легко вычисляются, собственно. Можно даже программку такую поставить каждому счетчик, что вот наговорил он себе на 3 года, на 4 года, там, на статью 282, на 205, вот так, прям, так сказать, автоматически, чтобы они эти, так сказать, его комментарии суммировали. И когда, так сказать, будет сигнал, что все, полная, так сказать, доказательная база собрана, брать за шкирку, ну и далее применять меры соответствующие.
Но в этом смысле интернет скорее вредит или, наоборот, помогает?
Бороться, на самом деле, мне кажется, больше помогает, чем вредит. Потому что если бы не было интернета, совсем бы мы никак
вообще
таких одиночек,
было,
да, никак бы мы их уже не вычислили. Так они, слава богу, по большей части, в основном по дурости, обо всем пишут. Но только надо уметь это все, конечно, выявлять заранее.
Мы умеем.
К сожалению, надо в разы будет штаты увеличивать спецслужб, чтобы это выявлять. Я не уверен, что это возможно. Возможно, какие-то программы специальные. В принципе, есть уже там демон Лапласа и нечто подобное, которые вот мониторинг ведут автоматически. Может быть, ученые, технари что-то придумают, что позволит заменить новые десятки тысяч сотрудников. Но пока не придумали.
Но не преувеличено в этом смысле значение интернета, соцсетей, мессенджеров и так далее, если вы сами говорили о том, что вербуют в основном знакомые, жены.
Вербуют знакомые, но они общаются между собой посредством этого. Интернет в данном случае является не средством вербовки, как правило, а средством общения уже завербованных. Вот как с наркоманией и алкоголизмом. Я вот не знаю ни одного наркомана и алкоголика, и даже не слышал о таковых, которые через интернет эту приобрели бы дурную наклонность. Обычно у нас что наркотики, что алкоголь в компаниях первый раз людям предлагаются.
8-800-200-97-02, наш номер телефона, и плюс 7-967-200-97-02, это WhatsApp и Viber. Ваше предложение, что можно противопоставить террористам-одиночкам, милости просим, в эфире обсуждаем. Не диванные, а уличные в основном эксперты, это, Саш, тебе, спорят в основном, опять же, к разговору о том, что здесь первопричиной, что является наиболее важным интернет или вот это личное общение. У нас буквально минута остается до окончание этого разговора. Короткий прогноз, Саша, от тебя, Роман Анатольевич, и от вас, что в дальнейшем нас ждет еще большая радикализация?
Ну, я не думаю, что ждет больше радикализации, но то, что теракты будут повторяться, и их будет больше и в Европе, и у нас, ну, я в этом не сомневаюсь, потому что ИГИЛ, повторюсь, переносит свою войну на территорию своего противника.
Роман Анатольевич, коротко.
Теракты у нас каждую неделю предотвращаются, по меньшей мере. К сожалению, в какой-то момент оборона будет прорвана, она периодически прорывается. Надо надо это принять и с этим дальше жить.
Спасибо, что были с нами этот час. Антон Арасланов, Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.